1С Publishing и студия Amperfect представляют.
Сергей Певтеев. Плевать мне на игру. Game over. Глава первая. Победителей не судят. «Ну же, давай, приди в себя!» — кричала Агата на Небора, который, словно слепец, смотрел куда-то вдаль и никак не реагировал на происходящее. «Если ты не придешь в себя, нас всех убьют, слышишь?» «Да, ты оказался слишком слаб и не смог отомстить тому, кто убил твоих родных и сделал тебя рабом. Но это не повод впадать в уныние. Ты еще жив, а значит, можешь отомстить».
Облаченная в латный доспех гвардейского капитана девушка, чьи синие волосы были стрижены под каре, а глаза были подобны ясному небу, оставила попытки привести Небора в чувство и взялась за тяжелый боевой молот. Агата Солер. 74 уровень, очков здоровья 380 тысяч. Агата, как и окружающие ее авантюристы и гвардейцы, ждала начала жестокой битвы в главном холле королевского дворца. Меньше часа назад сила Дейкера, который, впитав мощь первого чернокнижника, стал наполовину божеством, вдохнула проклятую магию и подняла на ноги больше миллиона мертвецов. Все, кто пал за последние три дня, обратившись осквернителями, обзавелись бледной кожей и зеленой пеленой на глазах. В обычной ситуации осквернители обладали памятью и сознанием, могли сами решать, что им делать. Но из-за силы Дейкера они утратили эту возможность и стали его послушными марионетками с единственной задачей пополнять свои ряды, истребляя живых. Некоторые из осквернителей уже ворвались во дворец, но их было мало, да и уровни не превышали 45-го. Бывалым авантюристам из стремительного горизонта не составило труда опустошить их индикаторы здоровья. Слабость и в то же время сила осквернителей была в том, что у них не было порога в 5%. Авантюристы не тратили сил, чтобы их добить, но в то же время мертвецы могли сражаться до самого конца. Бой еще не начался, а многие уже признали поражение и поникли духом. Из-за доносящихся с улицы криков мертвецов воздух пропитался страхом и отчаянием. У кого-то даже возник во рту железный привкус крови. Кольнуло, как от меча в груди. Все понимали, что как бы они ни были сильны, им не выстоять против такого количества мертвецов. Кроме мирных жителей столицы, армия осквернителей состояла из королевских рыцарей, которых вела в бой сама Элизабет Фейтл, и авантюристов, которых в образе крупного медведя с двумя волчьими головами возглавлял не менее сильный мастер Лен. Элизабет Фейтл, 75 уровень, очков здоровья 240 тысяч. Мастер Лен, 70 уровень, очков здоровья 510 тысяч.
«Что же это за напасть?» Рассекая мечом воздух, один из авантюристов пытался пробиться через магические символы на гранитном полу. «Кто-нибудь развейте этот барьер!»
«Ничего не выйдет», — как всегда могильным голосом произнес мрачный лекарь. Мрачным Анри наделал не только голос, но и внешний вид. Только представьте худого высокого человека в черном кожаном плаще, черной шляпе с широкими полями, из-под которой вьются до плеч черные волосы. Мелкие поблескивающие на переносице круглые очки, и, что самое важное, штыковая лопата в руках и громоздкий каменный гроб за спиной. Анрин, 72 уровень. Очков здоровья 160 тысяч. Очков маны 230 тысяч.
Мрачный лекарь прикоснулся к выжженным на мраморном полу символам и вынес вердикт.
«Через эти письмена не пробиться. Они пропускают только мертвых. Развеять их тоже не получится. Дейкер стал полубогом. Теперь обычному человеку с его силой не совладать». «Значит, мы встретим свою смерть здесь», — громко объявил самурай, наручи и наплечники которого украшали лица демонов. На его бедрах висели по 4 катаны, а из-за спины выглядывал длинный лук. При этом колчана со стрелами не было. Самурая звали Джесс. Он был мастером стремительного горизонта, второй по силе гильдии в просторе. Однако все остальные гильдии и их мастера пали в бою, так что теперь соперничать за первое место было не с кем. Джесс. 74 уровень, очков здоровья 380 тысяч.
«Но сделаем мы это максимально достойно», — обращаясь к подчиненным, Джесс обнажил и поднял над головой катану. «С мечом в руке, как подобает авантюристам».
«А если у меня не меч, а копье?» — почесал затылок один из авантюристов.
«А у меня и вовсе лук», — подключился другой. «Рад, что вы не утратили чувство юмора», — широко улыбнулся Джесс. «Покажем этой нечисти, на что мы способны. Да не дрогнет ваша рука перед лицом бывшего товарища, глаза у которого утонули во мраке. Помните, убивая осквернителей, вы освобождаете их от проклятия».
У стен дворца показались мертвецы. Их было так много, что они сплошной полосой сливались с горизонтом. С высоты птичьего полета их наступление выглядело, как растекающаяся по королевским садам темная волна.
«Они будут здесь через 7 минут», — сообщил кто-то из следопытов.
Где-то среди бесчисленного количества осквернителей бежала вооруженная киркой девушка с тяжелым сундуком за спиной. Лия, так ее звали, как и многие мертвецы, раньше была другом и товарищем тех, кто был еще жив. Сжимая лопату в руках, мрачный лекарь вглядывался в надвигающуюся толпу и готовился упокоить всех, кого он знал. Пока авантюристы противостояли мертвецам, Небор пребывал в мире своих самых худших кошмаров. Бродяга Ник, так его звали в реальном мире, не смог вынести того факта, что его главный враг Дейкер с такой легкостью поставил его на колени и ушел безнаказанным. Бродяга запросто мог просчитать исход любого сражения, и именно в этом была его слабость. Ведь победа не может достаться тому, кто заранее готов к поражению. Время застыло для Ника в тот момент, когда Дейкер бросил в его сторону насмешливый взгляд и без всякой опаски повернулся к нему спиной.
«Стой, сука! Ты не можешь уйти! Сразись со мной!» — надрывал глотку Небор, но заклятый враг его не слышал.
«Это ты во всем виноват!» — послышался со стороны знакомый, но очень слабый голос. Столь слабый, что, казалось, говорит тот, кто находится в шаге от смерти. Бродяга обернулся и увидел своих родителей. Узнать их было крайне тяжело. Бледная кожа, усталый взгляд во впавших глазах, тонкие, как ветки, руки и пальцы. Именно так выглядят те, кто умирает голодной смертью. «Если бы ты только не родился», — трясясь под тяжестью собственного тела, произнесла его мать. Ее голос был слаб, но наполнен яростью и злобой. «Нам бы не пришлось голодать. Пока ты ужирался хлебом и сосисками, мы питались крошками со стола».
«Не говори так», — растерянно произнес Ник. Его родители никогда не держали на него зла, но он всегда чувствовал вину перед ними.
«Это не я, а он», — Ник указал на застывшего во времени Дейкера, — «заставил вас голодать. Он отбирал все, что вы зарабатывали, постоянно увеличивал налоги».
«Мы бы выжили, не будь тебя», — отрезал отец.
«Будь проклят тот день, когда я тебя родила», — из последних сил прокричала мать и упала без сил на колени.
От этих слов сознание Ника затрещало по швам. Отчаяние и сожаление окутали его сердце, а через секунду стало еще хуже.
«Не перекладывай вину на других!» С другой стороны возник молодой смуглый парень, из груди и головы которого на пол капала алая кровь. «Если кто и виноват в нашей смерти, так это ты!»
«Маркус?» Ник узнал в нем лучшего друга.
«Не смей обращаться ко мне по имени! Ты мне не друг!»
«Что ты такое говоришь?»
«Если бы ты жил спокойно, а не пытался прыгнуть выше головы в погоне за так называемой справедливостью, я был бы жив. У тебя было все — деньги, женщины, популярность. Но тебе было все мало. Ты хотел подогнуть под себя весь мир».
«Это неправда», — не выдержав, крикнул Ник. «Я старался не для себя, а для других. Ты ведь сам жаловался на то, как мы живем».
«Ложь», — отрезал Маркус. «Ты думал только о себе. В тот день мы могли поехать в бар, а вместо этого отправились к папаше тушенке, чтобы ты мог повыпендриваться и показать всем, какой ты крутой. Из-за тебя я так и не женился. Из-за тебя я оказался погребен под обломками горящего здания. Давай, скажи, что это не так».